день 30-й житие преподобного отца нашего Иоанна Лествичника. Преподобный Иоанн Лествичник подвязался на горе Синаи, столь известной по ветхозаветным сказаниям. Священная гора Синаи служила убежищем для христианских подвижников середины 3 века, укрепившегося здесь от гонения. Других сюда уводили в плен сарацины. В 4 веке, когда гонения на христиан кончились, иночество здесь утвердилось окончательно. Отшельников привлекалось сюда и священное воспоминание о великих ветхозаветных событиях, явленных здесь, и пустынность Синая. Путешественники говорят, что они не встречали места более пустынного, чем Синайский полуостров. Даже дикие звери не остаются здесь долго жить, а зашедшие сюда случайно из пустыни Аравийской спешат удалиться с места, оживленное присутствием животных. В окрестностях горы Синай находились особенно пустынные места, которые были весьма удобны для уединенного подвижничества, и в одном из них, Фова, много лет подвязался Иоанн Лествичник. До вступления на престол Иустиниана I подвижники Синайские не имели монастыря, у них были только одна крепкая башня и близ нее небольшой храм, построенный равноапостольной Еленою. В 557 году при императоре Иустиниане по просьбам иноков здесь был воздвигнут монастырь. Святый Иоанн пришел на Синай 16 лет, привлеченный сюда славой иноческого жития синайских пустынников. О месте происхождения Иоанна не знали даже его современники, жизнеописатели. Инок Даниил прямо говорил: «Какой город и страна растили и воспитали сего доблестного подвижника, да его подвижничество точно и достоверно сказать не могу». И дальше продолжает: «А какой город ныне имеет обитателем и питает нетленную пищу сего всечудного мужа, то мне не вовсе неизвестно. Ибо и он пребывает ныне в том городе, о котором говорит доброгласный певец, святый апостол Павел. Наше житие на небесах есть. Там он пребывает, насыщаясь невещественным чувством неисчерпаемых благ, приняв достойное воздаяние за подвиги и награду за свои труды, унаследовав небесное царство с теми, которых нога ста уже на правоте». А как Иоанн ради сего невещественного блаженства трудился в вещественном теле, об этом продолжает Даниил, я расскажу со всею ясностью. Сей блаженный Иоанн, когда ему минуло 16 лет возраста телесного, совершенством же ума он и тогда уже уподоблялся тысячелетнему, предал себя великому архиерею Богу, как непорочную и добровольную жертву. Тело свое вознес он на Синайскую гору, а душу — на гору небесную. Видимо, восшед на гору, он приблизился к небесной высоте, умом созерцая Бога невидимого. Устранившись мира, он с самого начала возлюбил украшенную смирением кротость, как начальницу мысленных отроковиц, как учительницу добродетелей. Он отсек вольность и гордыню и восприял на себя благолепное смиренное мудрее. При самом вступлении в иноческую жизнь внимательным рассмотрением отогнал от себя сего обманщика самоугодие и самоуверенность. подкованив свою вію, он вірився і скучному духовнику-наставнику, живая під його руководством, безбідно прийти опасною пучину страстей. Отрешившись от міського життя, Иван стал вести себя между иноками, как малолетний, не умеющий говорить отрок, как будто душа его не имела ни своего разума, ни своей воли, но совершенно лишена была естественных ей свойств. А что всего удивительнее, при обширной своей учености Иоанн оставался смиренным иноком, возлюбив небесную простоту и не превозносился своим любомудрием, смиряя себя для Бога. Наставником и руководителем преподобного Иоанна, как говорит о всем Синхрон, был Ава Мартирий, который на 20-м году его жизни Мартирий постриг Иоанн на иноческий образ, то Ава Стратигий в этот день предсказал о нем, что он будет великим светилом Вселенной, что потом и сбылось. Однажды Ава Мартирий с учеником своим Иоанном пришел к великому Анастасию Синаиту. Увидев их, Анастасий сказал Абе Мартирию: «Скажи мне, Мартирий, откуда у тебя ученик сей и кто постриг его в иночество?» «Раб он твой, отче, и я постриг его», — отвечал Мартирий. И сказал Анастасий с удивлением: «О, Ава Мартирий, ты постриг игумена Синайской горы». В другое время также взял с собой всего Иоанна, наставник его Ава Мартирий, пошел к великому старцу Иоанну Саваиту, который жил тогда в пустыне Гудийской. Как скоро увидел их старец, встал, налил воды, умыл ноги Иоанну и облобызал руку его. Абе же Мартирию не умыл ног. Когда после этого ученик старца Саваита Стефан спросил старца: «Почему ты так сделал, отче? Не учителю, но ученику умыл ноги и руку того целовал». На это старец ответил: «Поверь мне, чадо, что я не знал, кто этот новый инок. Принимал же я игумена Синайского, и игуменю умыл ноги». Таковы были пророчества святых синайских отцов о преподобном Иоанне, когда он еще был юным иноком, и они потом сбылись в свое время. В продолжении 19 лет преподобный Иоанн совершал подвиг своего спасения и послушания своему духовному отцу, после чего принужден был оставить этот спасительный путь, так как духовный отец его отошел в загробную жизнь, предпослав его как бы ходатаем и заступником за себя к небесному царю. Как пишет о том инок Даниил, Иоанн ушел на поприще безмолвия, вооружившись молитвами своего наставника как оружием, сильным на разорение твердым. Для своего уединенного подвижничества Иоанн избрал одно весьма пустынное место, называемое Фолуа, которое находилось в 8 верстах от храма. Оставлял он свое уединение только по праздникам, которые отправлялся в храм на богослужение. В пустыне своей преподобный пробил 40 лет, в трудах, горя божественной любовью, непрестанно распаляемый ее огнем. Но кто в состоянии передать словами или описать подробно подвиги преподобного Иоанна, которые он там проходил тайным? Впрочем, как от малых вещей познаются великие, так и о некоторых начатках его дел узнаем богатые добродетелями жития всего преподобного. Кушал он все, что не возбранено иноческим обетом, но вкушал в крайне малой мере, и вкушением всего премудро сокрушал он кичливость, ибо он все ел, чтобы ум не превозносился постничеством, а малостью вкушаемого смирял госпожу и мать сластолюбивых страстей, то есть объедение, самую скудностью трапезы, взывая я молчи, пристанем. пустынным житием же и удалением от сопребывания с людьми преподобный угасал пламень пищи плотской, так что, наконец, он покрылся пеплом и совершенно угас. Сребролюбие, которое святый апостол Павел называет идолопоклонством, сей доблественный подвижник мужественно избегал, раздавая милостыню и отказывая себе в самом необходимом. Праздность и ленность, которые расслабляют и умерщвляют душу, он возбуждал к бодрости и труду, как бы жалом памятью смертную. Сети и узы всякого пристрастия и всяких чувственных похотей он разрешал, связав себя невещественными узами печали и слез. А раздражительность еще прежде умерщвлённа была в нем послушанием, редко посещая кого-либо, а еще реже говорят что-либо, он этим самым умертвил подобную паутину, пиявицу, тщеславие. «Что же скажу», — продолжает инок Даниил, — «у его победы над гордостью, что скажу о великой чистоте сердца, начало которой положил сей новый веселий и послушанием, которую довершил Господь Царь Небесный Иерусалима, посетил его присутствием своим, ибо без его присутствия не могут быть низвожены дьявол и его полчища. Но где помещу в венке этот, продолжает Даниил, который сплетает преподобному Иоанну из похвальных слов, источник слез его, какой видим, не у многих, и до ныне известно сокровенное место, где источались слезы сии. Это весьма тесная пещера, в некотором уединении и подгорье, находившаяся в таком расстояние от кельи Иоанна и от других кельи, какого было достаточно, чтобы не быть услышанным людьми и заградить путь тщеславию. Эта келья, в которую часто приходил Иоанн, сделалась близкую к небу от вопли, рыдания и призывания Бога, подобное которым можно услышать разве у тех, кто режут ножами или кого режут ножами или жгут раскаленным железным, или лишают точей. Спал он в такой мере, чтобы только чрезмерным бодствованием не погубить ума. Пред сном долго молился и писал книги, как, например, составил книгу, нареченную «Лествицей», от которой и сам впоследствии прозван был «Лествичником». Писание книг служило для Иоанна средством прогнанию уныния, да и вся жизнь его была непрестанной молитвой и беспримерной любовью к Богу, ибо днем и ночью созерцая его, как в зеркале, в чистоте и непорочности, не хотел, или точнее сказать, не мог он насытиться сим созерцанием. Некоторые инок по имени Моисей, ревнуя доблесть добродетельному житию преподобного Иоанна, умолял принять его к себе учеником, чтобы научиться у него истинному любомудрию. Подкрепление своей просьбы Моисей просил ходатайствовать о нем у некоторых честных старцев, и они умоляли преподобного Иоанна принять Моисея к себе в ученики. Однажды преподобный Иоанн велел Моисею с одного места носить земли для удобрения гряд под овощи. Моисей, пришедший на указанное место, усердно исполнял приказанное. В полдень же, когда настала сильная жара, Моисей, утомившись, лег отдохнуть под одним огромным огромный камень и заснул. Но Господь, которому не угодно, чтобы рабы его подвергались в чем-либо скорби, по своему благоутробию сохранил Моисея от внезапной смерти, святого Иоанна избавил от печали, В то время преподобный Иоанн находился в своей келье, и вот на него нападает легкая дремота. Во сне он видит некоего благолепного мужа, который с упреком сказал Иоанну: «Вот ты, Иоанн, спокойно спишь здесь, а между тем Моисей находится в опасности». Преподобный тотчас встал и начал усердно молиться за своего ученика. Когда затем настал вечер, и ученик возвратился из своей работы, то Иоанн спросил его: «Не случилось ли с тобою чего-либо неблагоприятного или неожиданного?» Тот ответил: «Когда я в полдень спал под одним большим камнем, то он внезапно упал и задавил бы меня, если бы я не отбежал поспешно от того места, так как в это самое мгновение мне представилось, что ты очень зовешь меня». Смиренно мудрый Иоанн прославил благого Бога за это чудесное спасение ученика от смерти, но о видении своем ничего не сказал Моисею. Преподобный Иоанн был образцом добродетели для всех и врачом невидимых болезней. Однажды некоторый брат по имени Исааки был сильно угнетаем блудным бесом. Находясь в глубокой печали, брат тот поспешил прибегнуть к всему великому Иоанну и с горьким плачем и рыданием поведал ему о своей борьбе. Иоанн на это сказал Исаакию: «Старец, друг, оба на молитву. Станем, друг, оба на молитву». Еще не кончили они свои молитвы, и страждущий брат лежал еще поникший лицом на землю, как уже Бог совершил проживание угодника своего, ибо блудный бес отбежал от Исаакия, прогоняемый как бы бичом молитвами святого Иоанна. Так исполнили слова псалма Давидова: «Волю боящихся его сотворит, и молитву их услышит». А болевший, видя себя здоровым и совершенно освободившимся от страсти, весьма удивился, причем благодарив и Бога, и прославившего раба своего Иоанна, прославляющего своими чудесами Господа. Некоторые из недоброжелателей Иоанна, движимые завистью, называли Иоанна пустословом и лжецом. Он же, образумив их, самим делом всем доказал, что вся может не только словом, но и молчанием пользовать, о укрепляющем всех Христе. И он, соблюдав молчание в продолжение целого года, не сказав ни одного слова, так что порицатели его обратились в просителей, ибо они познали, что не следует заграждать преснотекущий источник пользы, и пришедшие к нему умоляли его опять отверзать свои благоглаголевые уста. Иоанн, не любя прикословить, повиновался им и снова начал держаться прежнего своего правила. Потом все, дивясь его преуспеянию во всем, как некого новоявленного Моисея, силою возвели Иоанна в должность начальника обители, поставив таким образом сей светильник на начальственном свечнице, приняв игуменство Синайской горы, хотя и прочее своего желания, Иоанн духом приблизился к горе Божией, воспринял непостижимости Божие и приблизился к Богу через восхождение ума и получил богоначертанный закон, отверз уста свои для принятия Слова Божия, привлек к себе дух и из благого сокровища сердца своего излил благие слова спасения. Итак, после 40-летних иноческих подвигов Иоанн, будучи 75 лет от рождения своего, избран был игуменом горы Синайской. И не обманулись добрые ценители, поставив сей светильник на начальственные светницы. Замечая инок, Даниил: «Господу угодно было это избрание, что и открылось особым чудесным событием». Один из жизнеописателей, неизвестный по имени, рассказывает, что немного спустя после поставления Иоанна в игумены пришло к ним в обители около 600 странников. Когда все странники, синайские братья, сели за стол, явился неизвестный распорядитель, одетый в белую тунику, подобной еврейской, и повелительно раздавал приказания служащим при столе. Когда же гости разошлись и сели за трапезу, служителей чудного распорядителя уже не было видно. Недоумевающим иноком преподобный Иоанн сказал: «Перестаньте искать, то святый пророк и законодавец Моисей послужил в этом ему принадлежащем месте». В одно лето в странах палестинских было бездождье и великая засуха. Окрестные жители пришли к преподобному Иоанну, прося его помолиться Богу о неспослании дождя. И как только помолился преподобный Иоанн, тотчас пошел обильный дождь и, напоив иссохшую землю, сделал ее плодоносной. Когда же приблизилось время кончины святого Иоанна, он благочестно наставил всю братью Синайской обители этим своим духовным духовных израильтянам. В одном только не сделался Иоанн подобным Моисею, ибо преподобный Иоанн вошел душою в горний Иерусалим, тогда как Моисей не достиг телом дольнего Иерусалима. Когда же сей новый Моисей, преподобнейший игумен Иоанн, отходил к Господу, тогда брат его Ава Георгий стоял пред ним, проливая слезы и говоря: «Вот оставляешь ты меня и отходишь, а я молился, чтобы ты меня предпослал, потому что без тебя, господин мой, не станет и сил моих пасти твою святую дружину, и вот напротив того я предпосылаю тебя». И сказал на это святый и Ава и Иоанн: «Не печалься и не тужи, если обрету дерзновение у Господа, то не допущу и года скончать тебе после меня». Сие избылось, ибо в десятый месяц по представлении блаженного Иоанна и Авы Георгия брат его отошел к Господу, предстоять ему вместе с братом своим, преподобным Иоанном, во славе святых, прославляя Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь. Святой обителью Синай преподобный Иоанн управлял недолго, не больше 4 лет, но кратковременное управление его Синаем ознаменовалось весьма важным обстоятельством. К этому именно времени относится писание им столь известного и столь замечательного творения, называемого «Лествицей», от которой и сам Иоанн получил название «Лествичника». Повод писания «Лествицы» был следующий. В расстоянии 2 дней пути от Синая находился Раифский монастырь, расположенный в весьма живописной заливе Черного моря, Черного моря, в то время, когда Синайской обители управлял преподобный Иоанн Лественник, игумен Раифской обители был также святый Иоанн. Много наслышавшись о духовном даровании игумена Синайского, о его глубокой мудрости в деле управления веренным ему для спасения душ, игумен Раифский написал лественнику послание, которому он от своего имени и от лица всех иноков его обители просил его написать для них руководство духовно-нравственной подвижнической жизни. «Зная Твое, о Господи, во всем беспрекословное и всеми добродетелями украшенное послушание», писал святый Иоанн Раифский Иоанну Лественничку, «мы, маломощные, обращаясь к Тебе, как к общему всех Отцу, как к старейшему пред всеми и подвижничеством, и силою ума, и как к превосходному Учителю, сим нашим посланием умоляем высоту добродетелей Твоих, не откажись неленностно, о Господи, в наше спасение явственно начертать, что потребно и прилично монашескому житию, как истина великой вождь всех избравших, то есть ангельское житие, не почитая сказанного нами за какую-либо угодливость или лесть. Ибо известно тебе, священная подлинная глава, что лесть нам чужда, и что повторяем только утверждаемые всеми. Потому и уверяем себя, о Господи, что скоро получим и облобызаем ожидаемые нами досточтенные начертания на скрижалях в истинное руководство для последующих неуклонно и как бы лестницу утвержденную, которые желающих возводить до небесных врат целыми и невредимыми, так что невозбранно минуют они и духов злобы, и миродержителей тьмы, и князей воздушных. Ибо если Иаков, пастырь бессловесных овец, видел такое странное видение с лестницы, то не тем ли паче предстоятель словесных овец покажет всем не только видение, но и на самом деле в самой истине непогрешительное восхождение к Богу. Возмогай, о Господи, досточтеннейший Отец. Преподобный Иоанн имел настолько скромное о себе мнение, что это послание Равинского игумена смутило его. Преподобный ответил ему также посланием. «Получил я, — писал лиственник, — ко мне, бедному и нищему добродетелями, посланное тобою, почтенное твое писание, лучше же сказать предписание и повеление, превышающее силы мои. Я скажу, что если бы не было бы страха и великой опасности свергнуть с себя иго послушания этой матери всех добродетелей, то не отважился бы я неразумно на дело, превышающее силы мои». Теперь, чудный отец, надлежало спрашивать о сем и учиться всему у тех, которые хорошо знают это дело, а я состою еще в чине учащихся. Поелика, богоносные отцы наши и истинного ведения таинники поставляют послушание в том, чтобы в делах, превышающих наши силы, несомненно покоряться повелевающим, то есть смиренно решаясь на то, что выше меня, со страхом и усердием приступаю к исполнению святого твоего повеления. Тебе же, началовождь и чиноначальник учителей, предоставляю украсить, уяснить сие очертания, и как исполнителя скрижали духовного закона восполнить недостаточное. Ради тебя приступаю к делу сему, умоляя всех читателей, если кто увидит в труде моем что-либо полезное, плод всего за благодарностью вменить превосходному нашему начальству, а мне и спросить у Бога воздаяние за одно исполнение труда, потому что и Бог вознаграждает не за множество даров и трудов, а за многое усердие. Посему-то поводу и явилось творение преподобного Иоанна, называемое лестницею. Сочинение преподобного Иоанна названо лестницею, так как потому, что святый Иоанн Раибский желал получить именно такое руководство в духовной жизни, которое представляло бы как бы лестницу утвержденную, которые желающих возводит до небесных врат целыми и невредимыми, так и по мысли самого Ия Составителя. По мере скудного видения, какое дано мне, пишет святый Иоанн, соорудил я лестницу восхождения. После этого пусть каждый смотрит сам, на какой он стал ступени. В предисловии к лестнице смысл этого названия объясняется так. Стремящиеся к тому, чтобы имена их были написаны в книге жизни, настоящая книга показывает наилучший путь их течению, ибо шествуя сим путем, найдем, что книга сия непогрешительна, как бы за руку ведет следующих ей и, несомненно, представляет утвержденную лестницу от земного во святая и показывает на вершине ея утверждающегося Бога. подлинно, весьма превосходно рассудить устроивший нам восхождение равночистенное Господню возрасту по плоти, ибо в образ 30 лет Господня совершеннолетия знаменательно соорудил лестницу из 30 степеней, по которой, достигнув Господа, Господня возраста, окажемся праведными и безопасными от падения». Таким образом, творение преподобного Иоанна названо лестницею, потому что оно имеет целью представить путь постепенного восхождения к нравственному совершенству и есть верное и надежное руководство в духовной жизни для ревнующих о благочестии, о спасении своей души. Лестница, хотя и написанная, собственно, для иноков, и потому всегда была настольной книгою для иноков, живущих в общежитии, и отцы инической жизни, между прочим, Феодор Студит, Иосиф Волоколамский и другие ссылались в своих наставлениях на лестницу, как на лучшую книгу, тем не менее в ней может найти спасительное руководство и христианин, живущий в мире. Первой ступенью лестницы поставляется отречение от земных пристрастий, а на самой высоте я указывается союз трех добродетелей – веры, надежды и любви. Чтобы ознакомиться с наставлениями Иоанна Лествичника, выслушаем наставление его о тщеславии. Тщеславие выказывается при каждой добродетели, когда, например, храню пост, тщеславлюсь, и когда скрываю пост от других, разрешаю на пищу, опять тщеславлюсь, благоразумием, тщеславлюсь благоразумием, одевшись светлую одежду, побеждаюсь любочестием, и переодевшись худую, тщеславлюсь, говорит ли стану, попадаю в область тщеславия, молчать ли захожу, опять передаюсь ему, куда ни поверни это терние, оно все станет спицами кверху. Тщеславный есть идолопоклонник христианский, на взгляд он чтит Бога, а на деле более старается угодить людям, чем Богу. Ублажающие по нас приличают ны, говорит пророк. Люди высокого духа сносят обиду благодушно и охотно, а слушать похвалы и не ощущать никакой приятности могут только святые непорочные. Когда услышишь, что ближний или друг твой бранит тебя заочно или в глаза, тогда покажи любовь, похвалив его. Не тот показывает смирение, кто сам себя бранит, как бы не сносным самому себе, но кто обесчещенный другим не уменьшает своей любви к нему, кто превозносится природными дарованиями, тонким умом, высокую образованностью, чтением своим, приятным произношением и другими подвигами, подобными качествами, которые легко приобретаются, тот никогда не достигнет сверхъестественных благ. Ибо кто в малом неверен, тот и во многом будет неверен и тщеславен. Часто случается, что сам Бог смиряет тщеславных, посылая неожиданное бесчестие. Если молитва не истребит тщеславного помысла, приведем на мысль исход души из этой жизни. Если и это не поможет, устрашим его позором страшного суда. Возносясь и смириться, даже здесь, прежде будущего века, когда хвалители или, лучше сказать, обольстители наши начнут хвалить нас, немедленно приведем себе на память множество беззаконий своих и найдем, что недостойны мы того, что о нас говорят или что для нас делают. Вообще, лестница святого Иоанна отличается глубокой духовной опытностью, с которой соединено глубокое знание Священного Писания. Редкую мысль высказывает лестничник без того, чтобы не осветить ее прямым или косвенным указанием на Святое Писание. Сочинение Иоанна написано языком простым, но чистым и живым. В немногих словах выражает многое, и потому полно силы, потому-то действица святого Иоанна и была всегда настольную книгою для иноков, живущих в общежитии. Тропа к святому, следствие и течение пустыни бесплодное возделу еси, и же из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вседенний, сияя чудесы, Иоанне, Отче наш, моли Христа Бога, спасися душам нашим. Контакт. Плоды пресносветущие у твоей я книги, принося учение премудрые, усвождающие сердца, сим стрезвением внемлющие блаженнюю действицу, бо есть души, возводящие от земли к небесной и пребывающие с вами, верую, чтущих тебя.